მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зачем учат русский язык в Америке? Гости «Американского часа» – профессора-слависты. Майк Тайсон. Исповедь на экране. Кинообозрение Андрея Загданского. Диалог на Бродвее. Тулуз-Лотрек в МОМА. Доктор Живаго на Бродвее. Где и что написано? Американская славистика чутко реагирует на политические перемены. Как мне сказал прошлым летом директор русской школы в Вермонте, стоит Путину открыть рот, как у нас появляется 5 новых студентов. И всем им предстоит освоить один из самых трудных в мире языков. О том, как это происходит, преподаватели русского языка в американских университетах рассказывают нашему корреспонденту Владимиру Абаринову.
Учить иностранный язык значит понять образ жизни и логику его носителей. Это не просто, когда существует культурный барьер. Учителю приходится объяснять вещи, которые кажутся ему очевидными и над которыми он сам никогда не задумывался. Я поговорил об этом с тремя своими знакомыми, преподающими русский язык и литературу американским студентам. Одна из них – Юлия Трубихина. Она преподает в Нью-Йоркском колледже Хантера. Для начала я спросил ее, что за люди ее студенты, зачем им русский язык?
Записываются они по разным причинам на русские курсы. Если мы говорим о языке, то вот в отличие от большинства, огромное количество программ русских в стране в целом испытывает недостаток в студентах, из-за чего, вы, наверное, знаете, закрываются русские факультеты, для объединяются, там сливаются. У нас этой проблемы нет. У нас нет недостатка студентов. У нас приходится открывать новые и новые как бы секции или группы для того же уровня, которые одновременно преподаются. В Нью-Йорке у нас огромное русское население. То есть часть – это дети из русскоязычных семей. И тут мотивация разная. Часть из них пойдет на языковые курсы, потому что им нужно все равно какой-то иностранный язык для выпуска. И сначала многие из них надеются на легкую оценку. Это почти никогда не получается. Большое количество монолингвальных, как бы, американских студентов, которые не русского происхождения, выберут русский язык, может быть, потому что всегда хотели, может быть, потому что интересно, может, потому что в новостях что-то читали, может, потому что русские друзья или русская девушка, или молодой человек. Все равно нужно какой-то иностранный язык им сдавать. А вот кто записывается на литературные и культурные курсы, это происходит по-разному. Частично возникает большой интерес к культуре или к литературе, пока ты занимаешься языком. Это зависит от преподавателей. А некоторые по-настоящему этим увлекаются.
Диана Гратиньи начала учить иностранцев русскому языку еще в своем родном Саратове. Сейчас она преподает в университете Мерсера, который находится в городе Мейкон, штат Джорджия. Вопрос тот же. Что собой представляют ее студенты? Чем объясняется их интерес к русскому языку?
Это всегда очень интересный вопрос. Я сама себе его много раз задавала, почему они учат это, почему им это интересно. Интерес и мотивация может быть какая угодно. Но вот что с ними происходит в процессе изучения языка и постижения культуры, вот это наиболее интересно, потому что все они распределяются четко на два полюса. Те, кто не принимает культуру и испытывает трудности с изучением языка, и часто это психологическая подоплека, не своя собственная какая-то лингвистическая непроходимость, но именно вот психологические трудности. И те, кто влюбляется с первого момента, и все, что с ними бы не происходило в России, им все это очень нравится. Конечно, с каждым что-нибудь происходит. Они все попадают в экстремальные ситуации. И тут проверяется их характер, конечно. Но многие, большинство испытывают горячий интерес.
На тот же вопрос отвечает Елена Резникова, преподаватель Юнион колледжа в городе Скенектеди на севере штата Нью-Йорк.
Ну, в принципе, очень многие из них занимаются либо политологией, либо экологией или международными отношениями, поэтому русский язык для них актуален и интересен. Некоторые из них приходят изучать русский язык, потому что у них какие-то бабушки и дедушки или какие-то предки были из России или из тех мест. Кто-то просто интересуется русской культурой, русским языком.
Проблемы начинаются с грамматики.
Но, конечно, самое первое, что поражает студентов, это грамматика. Студенты, в общем-то, не подготовлены к такому уровню, потому что, предположим, они изучали в средней школе латынь или просто даже серьезную грамматику английского языка, то они, конечно, были бы более готовы к этому. Но когда им приходится постигать все тонкости падежей, склонения, спряжения и так далее, они, конечно, начинают немножечко паниковать. После того урока, когда им открылись все тайны родительного падежа, множество форм, они стонали целую неделю. Ну и, конечно же, как только закончились падежи, начался совершенный и несовершенный вид.
Но ведь в английском тоже есть совершенная и несовершенная форма глагола.
Да-да-да. Но они были, кстати, весьма удивлены, когда они узнали, что в английском языке есть эквиваленты. Когда я им говорила, вот вы знаете, например, что в английском языке есть present perfect. Они говорили, да что вы.
Что такое культурный шок, Диана Гратиньи поняла еще в Саратове.
Первое, что мне приходит на ум, это небольшая история со студенткой из Нью-Йорка. Это была афроамериканка. Она приехала лет 10 назад в Россию, и то, с чем она столкнулась, это был расизм. Но какого плана расизм? Люди обращали на нее внимание. Училась она тогда в Саратове, и в провинциальном городе, пусть даже и большом, люди обращали внимание на ее внешность. Она была очень хорошенькая. И, видимо, в кафе, там, где они отдыхали, делались какие-то замечания и так далее. И вот она очень страдала по этому поводу. И, видимо, слово произносилось, это «Н-слово» вокруг нее. И ей было очень по этому поводу некомфортно. Вот она не справилась. Приходилось объяснять. Очень часто вообще со студентами, не только из Америки, приходится объяснять на уроках. Мы откладываем все наши материалы и объясняем, а что же такое, а почему люди не улыбаются, а почему люди или улыбаются, но не так, как следовало бы, и не там, или наоборот, они озадачены вашими улыбками.
Ну, а бывают комические случаи.
У меня была семья меннонитов, американцы. Мама и папа учили русский язык. У них было 3 очаровательных малыша, сыновья. И вот они жили в России, потому что в России тоже есть менониты, у них есть приход, и папа там священник. Но меня заинтересовало, что они показали детям, когда они приехали в Россию. Они отправились в Москву, как всегда, на Красную площадь, и они показали детям мавзолей Ленина, они были в мавзолее, и они сходили в музей космонавтики и показали космические корабли, Гагарин и так далее. Очень странный выбор, на мой взгляд, для меннонитов, поскольку религиозный вопрос, да, Ленин и так далее. Мне кажется, это уже родители что-то из детства своего схватили и вот хотели это сами увидеть. Так вот, когда папа и мама приезжали ко мне и занимались со мной русским языком, детей развлекала моя дочка. Ей тогда было 10 лет, и у нее была книжка, богатая иллюстрированная книжка, которая называлась «Русская история». И там для детей популярным образом со множеством картинок рассказывалась русская история от и где-то до 60-х годов 20 века. И там были фотографии советских плакатов, посвященных космосу. Все подряд. А перед этим были плакаты, посвященные Ленину, революции и так далее. Ну, куда мы от этого денемся, это часть нашей жизни, вот она там тоже была представлена. Так вот, после одного занятия старший мальчик, ему было лет 7, подошел к родителям и сказал: «Мама, папа, мы сейчас смотрели историю русскую, ты знаешь, что Гагарин полетел в космос и долетел до самого Бога?» Тут повисла пауза, потому что родители посмотрели на меня, я посмотрела на родителей. Мой ребенок, конечно, ничего не говорил им, я точно знаю. То есть это было его умозаключение. И тут родители пытались что-то там открыть рот и объяснить, что, наверное, это нет, он, наверное, не видел. И тут вступился маленький, которому было 4 года, и он заявил очень торжественно: «А Бог был Ленин».
А вот что говорит о своих студентах Юлия Трубихина.
Это и сила американских студентов, и слабость их. У них нет контекста как бы культурного. Вот это вот, кстати, проблема большая, что такое ощущение, что не осталось общего контекста. Раньше это как-то худо-бедно массовая культура какой-то хотя бы общий контекст давала. Получилось, что особенно с увеличением количества иностранных студентов, то вообще общего как бы ничего не остается. Пошутить боишься. Удивительно, как бы равноправие, совершенно замечательное, отсутствие иерархии. Я помню, как в курсе по русской культуре одна девушка бодро начинала сочинение о Вакууме. Это, конечно, безумно трудно. Мы там какие-то фрагменты из Вакуума читали. Как мы говорим у себя в Оклахоме...
При чтении литературы студенты прежде всего сталкиваются с незнакомыми реалиями. Елена Резникова.
Например, мы читали Булгакова. То, что касалось всей этой фантасмагорической действительности Москвы 30-х годов, было очень трудно понять. Квартирный вопрос, все эти коммунальные квартиры. Мне приходилось очень долго объяснять вся эта валютная ситуация.
Но гораздо сложнее постигнуть образ мыслей и логику поступков героев.
Было очень трудно студентам читать «Преступление и наказание». Достоевский сам по себе душу изводит даже русским читателям. А уж, конечно, о таких защищенных американских тинейджерах и говорить нечего. То есть им было, конечно, очень трудно понять все страдания, метания главного героя, но и, в общем-то, там и все плеяды персонажей. Катерина Ивановна, по-моему, там просто всем извела душу с ее ряжеными детьми, с ее званными ужинами. И так далее. Студенты задавали много вопросов. Почему? Почему они все это делают? Почему они себя так ведут?
С пониманием стихов совсем беда. Юлия Трубихина.
Один мальчик, по-моему, это была попытка ревности Цветаевой, и так это очень сложно для них, да? Вот, он совершенно не замечает этих кавычек, интерполирующих реплику «дом себе найму» в попытке ревности. И предполагает, что, может быть, Цветаева слишком много денег хотела от любовника. Дом ведь, да, слишком дорого любовнику стоило, вот он не захотел с ней связываться. Наверное, так.
Еще один замечательный пример различий культур. Диана Гратини.
У нас была такая студентка, кореянка. Она изучала русский язык в литературном институте несколько лет. Потом она уехала в Корею, стала переводчиком. И перевела русские сказки, в частности, «Теремок», на корейский язык. Сказку опубликовали. И она ее привезла обратно в подарок. И тогда мы поставили эксперимент преподавателей. Мы дали следующим корейцам, нашим студентам, эту сказку уже на корейском языке и попросили перевести на русский. Тут вот очень интересно посмотреть, как работают разные культурные коды. Например, в нашей сказке мышка бежала по полю без всякого основания, просто бежала. Они все бегут. Лягушка бежит, зайчик прыгает, никакого дела нет. А вот в корейском переводе все они бежали с какой-то целью. Мышка искала зернышки, лягушка искала сочную травку, кто-то там что-то еще искал. Все, у всех у них была цель. То есть в корейской мифологии, в корейской культуре никто не может просто так куда-то бежать. Должна быть цель. Далее, когда уже к ним постучался зайчик, то есть в теремке там было уже два животных, и на просьбу «пустите меня к себе жизнь», они отвечали всегда одно и то же. «Сейчас посоветуемся». И они начинали советоваться, можно ли пустить или нельзя пустить зайчика или там следующего зверя. И когда дело дошло до медведя, то звери разделились. Сильные звери, кто там волк, лисичка, говорили, что медведь большой, он нас раздавит, потому что они знали. А мелкие звери считали, что он будет их защищать. И поскольку их было больше, мышка, зайчик и лягушка выиграли голосованием и пустили медведя, и потом случилось то, что случилось. Конечно, перед нами уже совершенно другая сказка, адаптированная для понимания корейцев.
Интересно, а бывает так, что студенты заставляют учителя увидеть ситуацию под новым неожиданным углом? Елена Резникова.
Мне кажется, что то, что замечают иностранцы, это, скорее всего, абсурдность того, что описывается в литературном произведении. Очень многие ситуации, какие-то идиосинкретические особенности героев, которые, в общем-то, совершенно какие-то безумные, абсурдные, не имеют никакого смысла в нормальной, в здравой ситуации. То есть, в общем-то, очень часто они противоречат здравому смыслу. Но это было, конечно, очень хорошо видно на примере Петрушевской и ее героев.
Юлия Трубихина считает, что с современными студентами традиционные методы преподавания не работают.
Вообще современные студенты, они просто иные. Они в целом, в общем, мало читают, но зато они абсолютно визуальные. Им трудно сосредотачиваться на чем-то одном долго. Вот поэтому учебный процесс получается как телевидение с рекламными паузами. Там надо спеть или танцевать, вот, фигурально говоря.
А Диана Гратиньи верит, что все эти муки не напрасны.
А это вот кред русского языка, он настолько вас втягивает, и русская литература настолько вот втягивает и засасывает в себя, и Россия. И кажется, что да ладно, побыл здесь, уехал, и все. Но нет, вот берет за сердце и держит. И потом они начинают метаться, да мы хотим приехать, и приезжают обратно, и так далее. И зачитываются, и вчитываются, становятся переводчиками, исследователями. А все начинается с совершенно невинного. Ничего не знал, решил попробовать. To get my fair share of abuse, singing work gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. Say you can't always get what you want. You can't.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Москве небывалый ажиотаж вызывает визит знаменитого американского боксера Майка Тайсона. В связи с выходом русского перевода его автобиографии «Беспощадная правда» авторы собираются даже принять союз писателей. Надо надеяться, что в нынешнем антиукраинском политическом климате церемонии приобщения Тайсона к русской словесности не повредит то восхищение, с которым американский боксер относится к своему коллеге по рингу, а ныне мэру Киева Виталию Кличко. 5 лет назад «Американский час» уже обращался к личности боксера, обсуждая в передаче ведущего нашего кинобозрения Андрея Загданского незаурядный документальный фильм «Тайсон», снятый режиссером Джеймсом Тобаком. Когда он впервые вышел на экраны, известный своей взыскательностью журнал «Нью-Йоркер» отозвался о фильме с восторгом и удивлением. Как, цитирую, о поразительном открытии, которое помогает нам понять нечто странное, загадочное и глубокое. А именно, душу бывшего чемпиона мира по боксу, которого однажды газетчики назвали человеком, вызывающим наиболее сильную ненависть в мире. Сегодня нам кажется уместным напомнить слушателям и читателям об этой картине. У микрофона Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Джеймс Тобак сделал документальный фильм, который вы будете смотреть, даже если он вам отвратителен. Как кровавый нож, который убийца обронил на улице, вызывает ваше отвращение и любопытство, так вы будете смотреть фильм «Тайсон», один из самых откровенных и отвратительных фильмов о спорте, который мне приходилось видеть. Точнее, не о спорте, а о спортсмене. И опять поправлю себя. Назвать Майкла Тайсона спортсменом неверно. Как неверно называть спортом ту форму узаконенного насилия, зрелищного насилия, в котором Майкл Тайсон прославился. Я сразу добавлю, что не стоит принимать мои слова как осуждение бокса. Напротив, мне нравится бокс. Майкл Тайсон снимает, точнее, снял с бокса все формы цивилизованных наслоений, которыми бокс оброс за 1,5 столетия со времен публикации «Queensberry Rules» в 1867 году. Бокс у Тайсона – это всего лишь насилие. Всего лишь схватка двух мужчин, один из которых выйдет победителем. В этом поединке нет ничейного и не может быть ничейного результата. Есть только схватка, страх и поражение, унижение одного и победа, триумф другого. «Когда я вступаю в схватку, — говорит Майкл, — я представляю себе, как мои кулаки насквозь пробивают голову моих оппонентов и выходят там с другой стороны. И этот яростный первичный импульс уничтожить видит в глазах Майкла Тайсона на ринге. как виден страх, абсолютный страх в глазах его оппонентов.
Их легко понять, если вспомнить, что Майк Тайсон однажды откусил ухо на ринге.
Да, об этом тоже идет речь в фильме, и мы видим этот знаменитый матч с Холлифилдом. Но дело не в этом, а в абсолютном совершенстве Тайсона как боксера на ринге. Он сам говорит, почему он так хорош, почему в нем сочетается такая сила и легкость. Он легкий, он гораздо легче многих боксеров-тяжеловесов. Это дает ему огромное преимущество. Его сила сочетается с невероятной скоростью. Эти два качества, которые он свел и вместе довел их до совершенства.
Это те же качества, которые сделали знаменитыми Мухаммеда Али. Именно скорость, именно быстрота.
Но Али обладал изяществом.
Ну что вы, Али
танцевал.
Он был бабочкой. Как говорили, он танцует как бабочка, но жарит как оса. Знаете, я однажды смотрел бокс вместе с Довлатовым. Довлатов ведь был боксером-любителем. И он комментировал. Я видал поэзию бокса. Это балет бокса. И все это было замечательно. Я уже почти ему поверил, что это фехтование, когда Довлатов добавил, что если вскрыть боксера, то у него розовый мозг. И после этого я навсегда разлюбил смотреть бокс.
Me a parade in Moscow. They don't even speak English over there.
I've always been interested in women. They have a magnetic force towards me.
Тайсон говорит, перед схваткой я смотрю на своего противника, как хищник смотрит на жертву. Я не отвожу глаз. Я жду, когда его глаза дрогнут, когда он испугается. И я знаю, что он уже тогда будет сломлен. Я знаю, что я буду победителем. 90% схваток выигрываешь до того, как выходишь в ринг.
Ну, это уже совершенно китайское изречение.
Более того, мифы о том, что Майкл Тайсон идиот или дебил, неразвитый совершенно человек, как-то рассыпаются, когда ты смотришь эту картину. Ты смотришь что-то совершенно другое. Полтора часа ослепительных нокаутов, наверное, самых ослепительных в истории бокса, и полтора часа откровений самого страшного боксера в истории бокса, делают фильм больше похожим чем-то на сеанс психоанализа. Тайсон говорит о себе, говорит очень откровенно, как я уже сказал, далеко не глупо, по-своему почти поэтично описывает свою сметенную, перепутанную душу, свое страшное детство, лишенное родителей, полное унижение в бедном и преступном районе Бруклина в Нью-Йорке, свои сексуальные желания и свои жизненные предпочтения. Вся эта смесь обрушивается на вас вместе с сокрушительными ударами на ринге. «Мне 40 лет, — говорит Тайсон, — и я никогда не думал, что проживу столько лет. Друзья моего детства, их уже никого нет. Кого убили, кто умер от наркотиков, а кто-то сидит в тюрьме с пожизненными заключениями. Страх. Все время страх, что тебя унизят, ограбят, уничтожат. Это состояние Майкл Тайсон вынес из детства». И когда он говорит о своем тренере, Кассе Д'Амато, знаменитом, то странный почти детский голос Тайсона садится, и Тайсон, задержав дыхание, признается: «Я сейчас заплачу». Именно Касс Д'Амато увидел в подростке из криминального мира будущего выдающегося боксера. Всерьез взялся за его тренировки и пообещал Тайсону сделать его чемпионом мира. Что и произошло. Касс Д'Амато не дожил до того дня, когда Майкл Тайсон стал абсолютным чемпионом мира. Собственно говоря, Касс Д'Амато – это единственный человек, о котором Майкл говорит с уважением и нежностью. Все остальные, по словам Майкла, пиявки, сосущие его кровь, пользующиеся его деньгами. Сам он, по его собственным словам, ничем не лучше. Он всего лишь человек, и эти пиявки ему необходимы. Баснословно разбогатев еще совсем юношем, Майкл Тайсон никогда, по его словам, не научился владеть деньгами. «Я не могу жить посередине, у меня или много денег, или совсем ничего». Вы знаете, эта картина резонирует, она остается, она запоминается. Если вы посмотрите фильм, а я рекомендую всем, кто интересуется спортом, в какой-то степени посмотреть этот сильный и страшный по-своему фильм, у вас в памяти останется эта бритая большая голова с татуировкой племени Маори на лбу, виски и щеке, и этот детский голос, который говорит: «Я всегда боюсь, перед боем я боюсь, мне страшно». И потом в конце фильма: «Я чувствую эту огромную дыру в себе. Я хотел бы быть лучшим человеком».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Тулуз-Лотрек в МОМО. Доктор Живаго на Бродвее. Где и что написано?
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Тулуз-Латрек в МОМА. Доктор Живаго на Бродвее. Где и что написано? В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оживленно обсуждают выставку, которая действительно сама по себе является сенсацией, хотя автор уже давным-давно не с нами, но парадоксальным образом это один из самых, мне кажется, актуальных авторов. Он никогда как-то не сходил со сцены актуального искусства. Назову его, это Анри де Тулуз-Латрек. И речь идет о выставке плакатов и афиш Тулуз-Латрека в Музее современного искусства МОМА.
Я посетил эту выставку с наслаждением и обратил внимание, какой ажиотаж вызывает именно это искусство, потому что МОМА по определению музей современного искусства.
Это и дело.
И там, конечно, самые новейшие течения представлены, и чем новее течение, тем меньше людей. Больше всего в МОМА стоит всегда перед картиной Ван Гога «Звездная ночь». Возле этой картины всегда стоит охранник, потому что там происходят очень трогательные, важные и, я бы сказал, такие почти религиозные процедуры. Например, я видал, как молодой парень сделал предложение девушке, стоя на колени перед этой картиной, как перед алтарем церкви. То есть, насколько же искусство может быть живым.
Да.
Но интересно, что публика была в восторге от Тулуз-Латрека. Причем смотреть на публику было так же интересно, как и на работы. Там были типичные нью-йоркские посетители музеев. Это пожилые женщины, без косметики, седые, в джинсах, худощавые, подтянутые. Одно довольно смотреть. Я всегда считаю, что нет лучше старости, чем нью-йоркский старик и старуха. Это лучшие образцы пожилых людей, которых когда-нибудь встречал. Но там была и молодежь. Причем была одна девица в черных драных колготках, в страшной косметике, такой напоминающей женщина-вамп. Я вдруг подумал, что она...
Тулуз-Латрековская.
Совершенно верно. Она выглядит, как она сошла с афиши Тулуз-Латрека. И когда я ее сфотографировал рядом с Тулуз-Латреком, она поняла, что я имею в виду, улыбнулась мне. Я думаю, что она специально так оделась для того, чтобы посмотреть эту выставку. Но, конечно, Тулуз-Латрек всех перебил, потому что его работы, надо сказать, я их всегда как бы знал, потому что мы все выросли с этими картинами, с этими работами, с этими афишами, с этими репродукциями. Трудно хорошо понимать импрессионистов, если не видел оригиналов. Но Тулуз-Латрек как раз прекрасно работает в оригиналах. Он литографиями занимался, это была его любовь, литография. И типография, в принципе, ему нравилась. Ему нравилось, что можно размножить это искусство.
То есть он следовал принципам Вальтера Беньямина еще задолго до появления статьи Беньямина о механическом воспроизведении предметов искусства.
Между прочим, Беньямин, который очень любил Францию и особенно Париж, он как раз писал об этом эпохе и, в общем, очень много разбирался с искусством той самой золотой поры, конец 19 века, начало 20 века, вот этот рубеж веков, когда возник мировой авангард в Париже. И Тулуз-Латрек был, конечно, одним из первых, кто создал современную рекламу, я бы сказал, потому что его работы, они необычайно яркие, интересные, и в то же время мимо них нельзя пройти, они останавливают тебя.
Парадоксальным образом, в плане техники, вот чисто художественной техники, он сделал это, заимствуя очень многое у самого древнего искусства, у японского.
Совершенно
справедливо. Используя японскую технику гравюры.
И более того, он использовал не только японскую технику, что несомненно. В этом он следовал примеру других импрессионистов, которые предшествовали ему, и которые очень увлекались японскими гравюрами. Но главное, что он использовал не столько технику, сколько эстетику гравюры. Ведь в чем заключается фокус японской гравюры? Почему она так поразила европейцев? Дело в том, что они всегда выбирали самые необычные ракурсы. Классический пример. Если нужно показать Фудзияму, то это делается в растворе крыльев бабочки. Бабочка большая, Фудзияма маленькая. Мы поменяли местами, и уже мы не забудем никогда эту гравюру. Что делал Тулуз-Латрек? Он показывал своих персонажей со спины.
когда их невозможно было бы, казалось бы, узнать.
Но следовало за Дега.
Дега, да, действительно, Дега тоже любил показывать людей со спины, но у Тулуз-Лотрека это был принцип. Он показывал со спины человека, и его можно было узнать. Настолько они были яркие и выразительные фигуры. Тулуз-Лотрек, как известно, очень увлекался женщинами, которые в кабаре выступали. И однажды он ходил на концерты одной певицы 10 раз подряд. Мы сказали, ну что ты смотришь 10 раз подряд? Разве она стоит этого? Он говорит, я смотрю только на ее спину. И действительно, если мы посмотрим на его работы, то там очень много вот этого вот необычного ракурса. Спина, а все остальное почти незаметно.
Еще платье, яркое, еще башмачки. Да.
Вот и что-то яркое цветное пятно, а все остальное почти не прорисовано. То есть он умудрился разбить монотонность западной эстетики. Должно быть все вырисовано. Да? То есть картина – это окно в мир. Ничего подобного, говорит Тулуз-Лотрек. Картина – это один из аспектов мира. Я конструирую мир заново. И это тот самый принцип, который лег в основу авангарда.
Но интересно, что вот рекламные методы Тулуз-Лотрека в Америке, которая во многом является страной с типичной мировой рекламой, то есть рекламные принципы в дальнейшем они заимствовались уже из американской практики, но в американской рекламе не так много влияния Тулуз-Лотрека. Я никогда не замечал. Уж скорее, если говорить, скажем, о влиянии какого-то мастера на вот современную, скажем, американскую рекламу, то это скорее Рене Магрит. А Тулуз-Лотрек вот как-то в этом смысле прошел стороной. Это довольно странно. Но в европейской рекламе влияние Лотрека подавляющее.
Да, я бы сказал,
без него не обходится
никто. Я бы сказал, и в русской тоже.
Да, русская тоже очень поддала.
Русский авангард.
И реклама тоже. Даже практическая реклама.
А реклама это и есть русский авангард, конечно. Если мы вспомним Маяковского, то мы найдем много в рисунке Маяковского общего с Тулуз-Лотреком. Как бы дико это ни звучало.
Это парадокс, но он совершенно справедливый.
А что вы скажете о музыке, которая такую важную роль играла в жизни Тулуз-Лотрека?
Я в связи с Тулуз-Лотреком вспомнил об одном очень интересном композиторе, которого мы с вами, Саша, любим оба. Это Эрик Сати. Очень любопытная, странная, эксцентричная, загадочная и привлекательная фигура. Я хотел бы сопоставить их даты рождения и смерти. Тулуз-Лотрек родился в 1864 году, умер в 1901. Это приблизительно с некоторой натяжкой. Да, вот значительные изменения произошли в жизни к концу XIX века, но это все-таки вот более-менее одна эпоха. А вот теперь посмотрите на даты рождения и смерти Сати. 1886 год, то есть он является младшим современником Тулуз-Лотрека, а умер Сати в 1925 году, а это уже совершенно другой мир. И Сати проделал чрезвычайно причудливый путь. Он начинал как топёр в одном из монмартрских кафе.
В том самом кафе, где мог работать Тулуз-Лотрек.
В «Чёрном коте», конечно. Он был завсегдатаем Монмартра. Он работал в разных кафе, то есть определенно даже это были одни и те же кафе. Он прошел через увлечение мистицизмом. Он сотрудничал с Дягилевым. И он кончил свою жизнь коммунистом, членом французской коммунистической партии. То есть более странной и загадочной траектории я, пожалуй, никогда даже и не наблюдал.
И музыка у него такая.
И музыка у него тоже
вся загадочная.
Странная, странная и загадочная.
В его музыке стреляют, что говорить. У него есть опусы, в которых задействован пистолет.
Но она не совсем не агрессивная, даже наоборот, хотя амбиции у него были колоссальные. Все знают Вагнера. Сравнительно немногие люди знают Сати все-таки.
Недалеко не все мне нравится. У него много безумных сочинений, но есть у него мелодии дивной красоты, очень меланхолические и, я бы сказал, экзотические, но в то же время я понимаю, что он был близок к Дебюсси, и это тоже чувствуется, потому что и другой композиторы, которые уносят нас от современности.
Так вот о чем я и говорю. Сати как бы замахнулся на то. И в этом смысле он с Дебюсси, они были союзниками, они замахнулись на то, чтобы влияние Вагнера, которое было, ну, всеобщим во Франции, то есть не было такого композитора в какой-то момент, который бы не находился под влиянием Вагнера. А Сати и Дебюсси попытались этому противопоставить нечто гальское по духу, то есть ясное, простое, сравнительное.
Ничего ясного и простого ни в музыке Дебюсси, ни в музыке Сати я не вижу.
Нет.
Я вижу в первую очередь импрессионистскую музыку, музыку, которая, в отличие от Вагнера, который давал отчетливые мифологемы. Музыка и того, и другого построена на эмоции, которые мы не можем описать. Интересно, что американский авангардист Кейдж преклонялся перед Сати. У него есть свои вариации на тему Сати, еще более безумные, чем у Сати, потому что он использовал там знаменитый свой метод бросания жребия, да, когда он...
Алеаторные
сочинения у него есть, но это вариации на тему Сати.
Ну, я что, выбирается какое-то подходящее сочинение Сати, которое можно было бы сопроводить наш разговор о выставке Тулуза-Лотрека в МОМА, я остановился на небольшом вальсочке. Слушай, у Сати много такой меланхоличной... Это интересная такая смесь. Это смесь меланхолии с иронией. Это очень тонкая.
Меланхолия с иронией — это хорошо сказано. Действительно, что-то в этом есть. Помните, как говорил Хемингуэй? Ирония и жалость. Вот ключ, да, к успеху.
Именно так. И вот мне кажется, что у него есть такой вот вальсок, он миниатюрный, он длится всего лишь только минутку, который можно сопоставить с полотнами и с афишами Тулуза-Лотрека.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». О чем еще говорят на Бродвее?
На Бродвее ожидают премьеру, которая состоится еще не скоро, предположительно весной 2015 года, на которой уже сейчас обсуждают. Это мюзикл по «Доктору Живаго». Это не новое сочинение, оно уже было поставлено в Калифорнии в 2006 году.
По-моему, еще в Австралии до этого.
В Австралии после этого уже.
После этого. Тоже,
да.
Уже было.
Его переработали сильно после этой калифорнийской премьеры, и вроде бы говорят, что в Сиднее, где это была постановка, он пользуется успехом, этот «Доктор Живаго», в виде мюзикла. И, конечно же, к этому проявляют интерес, потому что из произведений новой русской литературы «Доктор Живаго», быть может, один из самых популярных.
Вы знаете, у нашего коллеги Ивана Толстого есть книга о Пастернаке, где он собрал вообще отзывы на «Доктора Пастернака» и совершенно справедливо сказал, что эта книга «Доктор Живаго» — это последний настоящий мировой бестселлер, который был создан русским писателем. Потому что ни одна другая книга, ни Солженицын, ни Шолохов, ни Бродский никогда не имели такого мирового успеха. И там действительно приводятся рецензии самых разных стран. Индия, Бирма, что угодно. То есть это действительно универсальная книга, которая пользуется универсальным успехом. И, конечно, еще и фильм прибавил сюда славы.
А вы знаете, вот, Саша, я выскажу сейчас крамольное такое соображение на этот счет. Почему эта книга пользуется таким успехом? Пользуется она успехом таким, потому что она плохо написана. Я сразу оговариваюсь, тут есть специальная некая задумка Пастернака. Он хотел написать вот такой, условно, в кавычках возьмем это название, бульварный роман.
Значит, я совершенно с вами согласен. Кроме того, что книжка-то написана хорошо, там есть потрясающие страницы, потому что Пастернак был, в первую очередь, поэтом. И там описание лета, например, оно может быть лучше в мировой литературе. Но сам роман плохой. Я, к сожалению, перечитал его сравнительно недавно и был разочарован. Хотя и первый раз, когда я его прочитал, несмотря на всю антисоветскую славу этой книги, она меня смутила. Вы помните, как Набоков ненавидел докторов? Доктора Фрейда, доктора Живаго.
Он вообще считал, что это заговор советской власти, вся эта шумиха вокруг доктора Живаго, с целью получить побольше валюты.
Но интересно, что то, что вы сказали о бульварном романе, находит подтверждение в письмах Пастернака, в его переписке с сестрой, с Фрейденберг. Она ему пишет: я, говорит, прочитала куски твоего романа, и это больше всего напоминает Диккенса, это какая-то викторианская проза. И Пастернак сказал: господи, если бы получилось, как у Диккенса. И мне кажется, что у него таки получилось, потому что эта книга, она вообще старомодная. По своим построению она, в общем, лежит в русле 19 века, и я думаю, именно поэтому получился из нее такой популярный фильм, и именно поэтому она так годится для мюзикла. С другой стороны, мюзикл для нас несерьезный жанр, но это, по-моему, ошибка. Я однажды спросил нового композитора, чем отличается мюзикл от оперетты. А он мне сказал, по-моему, очень правильно, что оперетта должна кончиться хорошо, а мюзикл может кончиться и плохо. То есть, таким образом, «Доктор Живаго» вполне годится для мюзикла. А как вы считаете?
Ну, во-первых, что касается «Живаго», то вот у меня нет ощущения такого, что это трагическая книга. Она пронизана таким внутренним поэтическим светом, что в итоге от нее остается скорее такое умиротворенное впечатление. Так же, как у Диккенса.
Тут еще надо добавить, что, как мы все знаем, роман качается великими стихами, которые способствуют умиротворенному настроению.
Да, безусловно. И в этом смысле тоже, я думаю, это продумано было Пастернаком. Вообще, о нем говорить всерьез, как о плохом произведении, разумеется, невозможно.
Надеюсь,
это произведение, которое было задумано как такое, условно говоря, плохое. То есть, в том же самом плане, в каком, скажем, поздний Катаев именовал свой стиль мавизмом, то есть плохим писанием. В то время как поздний Катаев — это, быть может, лучший Катаев, который вообще существует. И я, в частности, считаю, что поздний Катаев — это очень значительное произведение русского проза. То же самое и здесь. Пастернак сознательно решил сделать вот такую мелодраму.
По неслыханную простоту. И да. Именно поэтому у него постоянно случайно пересекаются сюжетные линии.
Там
все время вдруг. Да?
Я каждый раз вздрагиваю при очередном пересечении.
Между прочим, то же самое происходит и у Достоевского. Так что это известная техника мелодрамы.
Слово «вдруг» у Достоевского вообще, по-моему,
и тот, и другой взял это именно из западноевропейской мелодрамы, которая была разработана впервые в викторианской словесности. Так что источник один и тот же. Так что будем ждать на Бродвее большого успеха этого мюзикла.
Будем надеяться на этот успех. А пока послушайте отрывок из этого мюзикла в исполнении артистов Сиднейского театра. I'm lying in this tent, and there's not much light, and I cannot write for long. But these words I've never said keep haunting me, and I know they can't be wrong. And I'm still a little shy to speak my mind, but the truth just won't stay down. For here in the night, there's no wrong and no right, there is only the dark. I'm alone with my heart, and now I need to tell you now, I need to tell you how you make me feel. You're like a song I sing you all day long, a melody so strong and sweet and real. And I don't know if you'll ever feel this way, but I have to say what I have to say. I love you, and I need to tell you. Как мы уже не раз говорили, в Нью-Йоркском книжном обозрении Book Review завели постоянную рубрику. Берут двух писателей и задают им интересные вопросы. Вопросы сами по себе часто интереснее ответов. Во всяком случае, эти вопросы провоцируют нас на то, чтобы принять участие в этой игре. Я, кстати, думаю, что сама идея превратить книжное обозрение в такое живое, журналистское и любопытное начинание связана с тем, что недостаток хороших книг. Им нужно все время чем-нибудь занимать читателя. То интервью печатают забавные, то вот задают такие вопросы. Одно из последних вопросов, мы уже с вами говорили об этом, например, где лучше всего описан секс? Или как писать о деньгах? Сегодня я предлагаю ответить на вопросы Book Review, которые звучат так. Зависит ли книга от того, где она написана? То есть, где и что написано? Как связаны эти слова? Ну, вот я хочу вас спросить, Саш, как вы считаете?
Ну, я-то поклоняюсь топографии словесности. Дело в том, что я глубоко убежден, что сама Земля помогает писателю писать, и сама Земля меняет его мировоззрение, даже стиль его меняет. И я всегда вожу с собой книги в теме места, где они написаны. Например, Когда я поехал первый раз на американский юг, я взял с собой Фолкнера. И, прочитав его там, я обнаружил, что масса вещей, которые я просто не понимал, становятся ясными. Ну, например, у него в одном рассказе выясняется, что главная улика, чтобы опознать убийцу, заключается в том, что убийца не с юга, он не знал, что сахар не растворяется в виски. Такая мелочь, ну кто может знать такие вещи? На юге, оказывается, все это знают. Но это не только, конечно, связано с Америкой, хотя в Америке я уж все объездил. Марк Твеном я ездил в Калифорнию, в Неваду, где Марк Твен когда-то копал серебро, Генри Тора на озере Олден. Я с года в год езжу туда. Но и в России я нередко это делал. Последний раз со мной был такой эксперимент, я провел с Пушкиным. Я поехал в Пушкинские горы, где никогда раньше не было. Это вообще была такая замечательная поездка лет 5 назад, наверное. И я взял с собой Евгений Онегин, который, как известно, во многом писался и Михайловски. И прочитал я Евгений Онегин там, обнаружил совершенно другую книгу. Я обнаружил, что Пушкин не только наше все и не только автор нашей поэзии, но еще и придумал деревенскую прозу, потому что большая часть Евгения Онегина происходит в деревне. Когда ты видишь, где это происходит и как вот этот пейзаж влияет на сочинение великого романа, то совершенно иначе представляются пропорции в книге. Там есть Москва, есть Петербург и есть деревня. Но Москва – это начало, Петербург – это конец. А все главное происходит в деревне. И это очень характерно для русской жизни, потому что конфликты завязываются, как у Достоевского, скажем, за границей, но решаются в России. Вот так и тут. Главный конфликт решается в деревне. Помните, Чаянов говорил, что если русская деревня могла дать Пушкина, то города не нужны. А у вас как связано это?
Во-первых, я завидую вот вашей любви к путешествиям, вашей склонности к ним. И должен сказать, что у меня эта склонность и эта любовь начисто отсутствует. Я ненавижу путешествия. Мне очень трудно передвигаться в пространстве. Когда я думаю о том, я жил в своей уже теперь довольно некороткой, так скажем, особенно по стандартам прошлого времени жизни, я жил в 4 городах в основном. То есть в Риге, затем я перебрался в Ленинград, оттуда в Москву и оттуда в Нью-Йорк. И ни в одном из них для меня не существовало книги, с которой бы я хотел погулять, условно говоря, по улицам этого города. И даже в этом смысле, я думаю, и вы такой заядлый путешественник, ну вот, скажем, Рига, из которой мы оба родом, хотя родились оба в других местах, но наше детство и юность прошли в Риге. Ну, какая книга для вас ассоциируется с Ригой? Для меня никакая.
Домский собор ассоциируется с Ригой. Ну, вот и... Органная музыка.
Ну да. Теперь... Ленинград – это, конечно же, Петербург в первую очередь. И тут я могу сказать, да, у меня есть произведение, которое для меня наглухо спаяно с Петербургом.
«Пиковая дама»?
Нет, «Медный всадник».
Тоже неплохо.
И «Медный всадник» для меня важен, и это как раз характерно для моего восприятия такого рода произведений, он важен не топографией, он важен не тем, что он описывает там какие-то специфические маршруты. Да, для понимания этого великого произведения нужно, конечно, знать, как выглядит «Медный всадник» Фальконе.
И где жил Евгений.
Да. Но это уже, скажу я вам, для меня это уже дело второстепенное. А вот Фальконе это должно быть. Но основное в нем это... потрясающая вещь, а именно создание, потому что Пушкин именно в этой поэме создал петербургский миф, каким этот миф дошел до наших дней. Вот этот город, который в последующих произведениях уже, этот петербургский миф уже становится однобоким. То есть, скажем, у таких писателей, как Достоевский, а через Достоевского, скажем, Петербург Белого, роман, который под влиянием, я думаю, Анны Андреевны Ахматовой я не взлюбил, потому что она говорила, ну какой это Петербург? Это сразу видно, что написано москвичом. Я совершенно с ней согласен. Да, это московский взгляд на Петербург, роман Андрея Белого. А вот в «Медном всаднике» Пушкин как-то умудрился создать это некое равновесие, при котором мы не можем сказать, да, этот город ужасен или этот город прекрасен. Он и то, и другое. Вот в этом гениальность для меня этого произведения, поэтому он для меня наглухо так спаян с Петербургом. Что же касается Москвы, то парадоксальным образом самым московским произведением я лично полагаю сочинение не московского автора, это «Мастер и Маргарита» Булгакова.
Это совершенно бесспорно, потому что Булгаков умудрился создать миф сразу двух городов – Киева и Москвы. Это потрясающе, конечно, для одного писателя, потому что «Белая гвардия» — это миф Киева, конечно, да, а «Мастер и Маргарита» — совершенно
там
согласен.
Там фигурировал, конечно, еще и Иерушалаем, но уж, это уж совсем, так сказать, некое мифическое создание, поскольку...
Которого он никогда не был.
Да, поскольку он, у него никогда не было в Палестине.
Ну, а что касается Нью-Йорка, наконец?
Что касается Нью-Йорка, мне очень нравятся нью-йоркские стихи Лорки.
Это тоже, конечно, интересный факт, потому что Лорка жил в районе Колумбийского университета.
То есть недалеко, там был... сравнительно недалеко от меня, можно пешком дойти?
Можно, но там в то время, да и сейчас, рядом испанский Гарлем, что очень важно было, потому что Лорка в основном общался с испанцами, живущими в Нью-Йорке.
Так же, как, в свою очередь, Маяковский, приезжая в Нью-Йорк, тоже общался с жителями.
Совершенно верно, но когда мы читаем про Лорку, то мы как-то не думаем, что это была точно такая же ситуация, он тоже был мигрантом.
Но это очень яркая, характерная поэзия. Есть произведения американских авторов, которые описывают Нью-Йорк, и я знаю, что вы их большой поклонник, но для меня они как-то не стали необходимым нью-йоркским чтением.
Я, конечно, очень люблю Генри и считаю, что его описание Нью-Йорка замечательное.
Да, вот с этим я согласен.
Хотя такого Нью-Йорка, каким он был при О'Генри, осталась ровно одна единица. Остался один такой бар в даунтауне, который еще при Линкольне он был баром. Вот это то место, где еще можно встретить.
Нью-Йорк О'Генри, его можно, знаете, с чем сравнить? С Москвой Горбунова, такого уже сейчас совершенно забытого писателя, который вот специализировался на таких забавных московских сценках. И я согласен с тем, что для меня, скажем, вот когда я жил еще в Советском Союзе, и там страшно увлекался О'Генри, давненько, кстати, его не перечитывал, потому что для меня вот эти живые зарисовки нью-йоркских зевак, нью-йоркских прохожих, нью-йоркских эксцентриков, представление об этом впервые было мною получено при чтении О'Генри, конечно.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
From me, but now you wanna be love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'ma make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to feed for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you leave for it. Till they have a kiss, get a check on your mind and it's not under me. On it,
on it, on it.
Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quit. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want it.
You used to be thirsty for me,
right.
But now you wanna be set free. This is the web, web that you weave. So baby, no rest in peace.
So
I'm
gonna
love you, oh yeah, until you hate me, yeah. And I'm gonna show you.
Არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
The truth, well, it hurts to say, I'm gonna pack up my bags and I'm gonna go away. I'm gonna split, I can't stand it. I'm gonna give it up and quit, ain't never coming back. Oh, but before I get to going, I got to say, I know you used to love me, but that was yesterday. And the truth, I won't fight it. When the love starts burning, you got to do what's right. Oh, lover, 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 you don't treat me no good no more. Oh, lover, 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 you don't treat me no good no more. Well, the truth, yeah, it hurts to say, I'm gonna pack up my bags and I'm gonna go away. I'm gonna split, I can't stand it. I'm gonna give it up and quit, ain't never coming back. But before I get to going, I got to say, there was a time, old woman, when you used to shake it for me. But now, all you do is just treat me cold. Ain't gonna take it no more, gonna walk out the door. Lover, 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 don't treat me no good no more. No good no more, 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 more. Lover, 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 you don't treat me no good no more. Yeah, yeah, yeah. Well, I'm waiting up with you almost every night. You don't treat me no good no more. And I'm hurting so bad cause you don't treat me right. Oh, woman, oh, woman, you know I love you so much. You're so mean to me. No more, treat me good no more. Lover, me no good no more.
Treat me good no more.
Lover, 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 you don't treat me no good no more.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.